20 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 7 часов утра, сегодня 8 июня, четверг, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Морозов, начинаем очередной час с выпуска новостей. Слово Павлу Давыдову.
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петропавловске-Камчатском проходит митинг с требованием отставки губернатора. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы. Ряд европейских стран критикуют доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили только 57% предприятий, которые отвечают требованиям Минсельхоза России, ведут статистику учета вылова и не имеют налоговых долгов. В понедельник на центральной площади города рыбаки разбили палаточный городок. Участники акции заявляют, что будут продолжать в нем дежурство до выполнения своих требований. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИДа России Сергей Лавров.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями, по крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Один дипломат был убит. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выражают надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Солана, доставивший во вторник в Тегеран новые международные предложения по урегулированию кризиса, встретился с Меркель в Берлине. На пресс-конференции после встречи Меркель сказала:
«Это серьезное предложение, потому что его выдвинуло мировое сообщество, Европейская тройка, США, Россия и Китай. Соединенные Штаты согласны подключиться к переговорам на условиях, которые мы все поддерживаем. И поэтому, мне кажется, Ирану, безусловно, стоит внимательно изучить наше предложение».
Это была канцлер ФРГ. Ирану, в частности, предлагается прекратить работы по обогащению урана. Совету безопасности ООН воздержаться от обсуждения иранского вопроса, пока с Тегераном будут идти переговоры.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Блок Юлии Тимошенко, социалисты и блок «Наша Украина» потребовали объявить очередной перерыв в работе Верховной Рады. Накануне лидеры трех оранжевых сил так и не смогли разрешить последние разногласия, из-за которых они не могут подписать соглашение о коалиции. Предложение об очередном перерыве Верховной Рады вызвало негодование представителей фракции коммунистов и партии регионов. Оппозиционеры заявляют, что будут добиваться внеочередного заседания парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о запрете проведения в Крыму военно-морских учений «Морской бриз». Между тем, в Службе безопасности Украины подтвердили, что въезд в страну запрещен вице-спикеру Российской Госдумы Владимиру Жириновскому, а также председателю Думского комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами Константину Затулину. Официальный Киев возмущен претензиями на Крым и реакцией российских политиков на сотрудничество Украины с НАТО. Акция протеста в Феодосии против сотрудничества Украины с НАТО будет продолжаться до решения парламента о судьбе в Крыму многонациональных маневров «Морской бриз». Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Радио «Свобода», новости.
Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. «Аль-Джазира» сообщила о похищении со ссылкой на движение «Талибан». 2300 канадских военнослужащих дислоцированы в Кандагаре на юге Афганистана. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран, включая Великобританию, Италию и Германию, обвиняются в нарушении международных норм в сговоре США, говорит специальный докладчик ПАСЕ Дик Марти.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность. И чем больше мы обнаруживаем новых деталей, тем больше людей проявляют готовность что-то сообщить. Все это, полагаю, дает мне право право подтвердить, что наше расследование еще далеко не завершено.
Сказал специальный докладчик ПАСЕ. Ряд европейских стран подвергли доклад ПАСЕ резкой критике, обвинив его в необъективности. Все входы и выходы в здание британского парламента были заблокированы полицией после того, как в вестибюле палаты общин неизвестный мужчина разбрасывал подозрительный белый порошок. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Вечером в среду к зданию британского парламента был переброшен вооруженный спецназ лондонской полиции по борьбе с терроризмом. Полиция была вызвана после того, как охрана парламента арестовала человека, который разбрасывал в центральном вестибюле подозрительный белый порошок, похожий на антракс. Полицейские в противогазах и комбинезонах противохимической защиты собрали порошок и отправили его на анализ. Здание было оцеплено полицией, все входы в парламент были заблокированы, никого оттуда не выпускали. В это время проходило заседание палаты общин с участием премьер-министра. Примерно через полчаса выяснилось, что тревога была ложной, белый порошок оказался мукой. Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние два года. В мае 2004 года с галереи для публики в премьер-министра Тони Блэра был брошен пакет с подкрашенной мукой. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Как сообщили Радио Свобода, в редакции «Новой газеты» 51% акций останется у коллектива издания. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо коллеге Павлу Давыдову. Несколько слов о погоде. Сегодня в российской столице ожидается температура 17-19 градусов, давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 61%. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Ну а в ночь на пятницу температура ожидается 9-11 градусов, давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность чуть-чуть понизится 85%, а ветер сменит направление с юго-восточного на северо-восточный, и скорость его достигнет 3 метров в секунду. Вы слушаете Радио Свобода. Вот некоторые темы очередного часа утреннего выпуска программы «Время свободы». Глас народа. В Волгограде спорят сторонники и противники арестованного мэра города Евгения Ищенко. Тонкости дебюта. Седьмой сезон молодежной литературной премии. Скандал с избиением последственного в Вологде. Главную тему, напомню, она посвящена новой волне борьбы с коррупцией в России. И в этой связи наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», сформулирован следующим образом. Верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты? Напомню еще раз, телефоны пейджинговой связи в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Присылайте ваши сообщения, ждем. Первый репортаж этого часа из Вологды. Заместитель начальника следственного изолятора этого города Сергей Пармёнов арестован за превышение служебных полномочий с применением насилия. Его жертва, подозреваемый в убийстве Вадим Гурбичев, в тяжелейшем состоянии находится в больнице. Подробности скандальной истории собирал наш корреспондент в Вологде Алексей Завьялов.
В прокуратуре Вологодчины пояснили, что инцидент в следственном изоляторе Вологды произошел еще 25 мая. Поздно вечером в больницу управления исполнения наказаний в тяжелом состоянии привезли подследственного Вадима Гурбичева. Мужчина содержался в следственном изоляторе по подозрению в совершении убийства. Имеет за плечами несколько судимостей, в том числе за развратные действия. Медикам, а потом следователям он пояснил, что в ходе допроса его сильно избили оперативники уголовного розыска. На следующий день областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 286 «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и с применением специальных средств». 5 июня был арестован заместитель начальника следственного изолятора Вологды Сергей Пармёнов. Четверо сотрудников уголовного розыска, принимавших участие в том допросе, проходят по делу свидетелями. Говорит начальник отдела по особо важным делам областной прокуратуры Владимир Чельцов.
Господин Пармёнов был 5 июня арестован по превышению превышении своих служебных полномочий с применением насилия в отношении подследственного и припровожден в Ярославскую тюрьму. Это в целях того, чтобы объективности ведения следствия и чтобы следствию не было никаких препятствий.
Избитый Вадим Гурбичев сейчас в тяжелом состоянии находится в одной из больниц Вологды. По словам начальника отдела по особо важным делам Владимира Чельцова, недавно его отпустили на подписку о невыезде.
Сам потерпевший в связи с его очень тяжелым состоянием здоровья был отпущен на подписку о невыезде для того, чтобы проводить квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационара. Человека с такими травмами сразу помещают в больницу на хирургию, делают операцию и сразу извещают об определенные органы. Не сам он себя там истязал и прочее. В его теперешнем состоянии он не сможет скрыться от следствия и суда. Следствие проявило как бы гуманизм.
Получить комментарий адвокатов арестованного Сергея Парменова пока не удалось. Сотрудники уголовного розыска от записи на микрофон отказались. В частной беседе они пояснили, что выбивать признание из Гурбичева не имело смысла. Еще 22 мая он якобы добровольно написал явку с повинной по поводу убийства, в котором его подозревают. А в следственном изоляторе Гурбичев сам напал на сотрудника уголовного розыска так, что пришлось применить дубинки и наручники. Между тем, замначальника следственного изолятора Вологды Сергей Парменов уже отстранен от занимаемой должности. В прокуратуре не исключили, что под арест могут попасть несколько сотрудников уголовного розыска, которые принимали участие в том допросе. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Московское время 7:12. Я приветствую в нашей студии Валерию Шабаеву. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, наиболее интересные публикации центральной российской прессы. Вам слово.
Спасибо. Первые полосы в этом выпуске. Теперь шестерка. Так озаглавлена центральная публикация в независимой газете. В списке ведущих держав и организаций современности России досталось 6-е место. Такие результаты были получены в ходе опроса 10 000 респондентов в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, России, Китае, Соединенных Штатах Америки, Франции и Японии. Проведен его социологическими службами Gallup и TNS Imnet по заказу фонда Бертельсмана. Великой державой Россию считают 27% опрошенных, в то время как США 81%, Китай 45%, Японию 37%, Великобританию 32% и Европейский Союз 29% респондентов. Исследователи не ограничивали опрошенных заранее заданными рамками и просили их самих перечислить все необходимые атрибуты, которыми должна обладать держава, претендующая на статус великой. В результате большинство респондентов назвали таковыми политическую стабильность, экономическую мощь, эффективное образование и научно-исследовательский потенциал. Военную мощь включили в число этих факторов только 20% опрошенных. Правда, в России этот показатель оказался в 1,5 раза выше. Военную мощь непременным атрибутом великой державы назвали 29% участников опроса, отмечает независимая газета. О процентах идет речь и в центральной публикации на первой полосе газеты «Коммерсант», озаглавлена она «Неконституционное большинство». Число россиян, выступающих за избрание Владимира Путина на третий срок, выросло за последние 9 месяцев с 41 до 59%. Одновременно увеличилась и их готовность проголосовать на президентских выборах за кандидата, предложенного нынешним президентом. Таковы результаты опубликованного вчера опроса Левада-центра. При этом наилучшие шансы стать преемником по данным опроса имеет первый вице-премьер Дмитрий Медведев, который уже опережает по выборному рейтингу и оппозицию в лице Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, и другого потенциального преемника министра обороны Сергея Иванова. Какие отсрочки от армии отменила Дума? Таковы темы раздумий газеты «Известия», и это же тема публикаций на первой полосе издания. Вчера было принято сразу несколько законопроектов, посвященных военной реформе, пишет издание. Главное в этом пакете – отмена нескольких оснований для отсрочек от призыва в армию. Параллельно в Думе шел и другой закон о сокращении обязательной военной службы с нынешних 2 лет до 12 месяцев, начиная с 2008 года. В этих документах переплелись интересы 3 сторон – ведомственные, Министерство обороны, политические, Госдумы и, наконец, личные, большинства россиян, детям которых идти в строй. Газета «Ведомости». Чубайс убил медведя. Мечта главного приватизатора страны, председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, отдать в частные руки электростанции близка к осуществлению, сообщает издание. Вчера правительство одобрило его план продажи инвесторам генерирующих компаний, созданных в ходе реформы энергетики ОГК и ТГК. На этом я заключаю обзор центральных изданий. Первые полосы, как я напоминаю, мы рассматривали в этом выпуске.
Спасибо. Обзор сегодняшних российских газет подготовила и представила коллега Валерия Шабаева. Московское время 7:15, и продолжит наш эфир краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил Сергей Лавров. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Четыре активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду Феодосии, отпущены по решению суда. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа. В 10 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот его заголовки. Украина, Россия, новая газовая война, гражданские свободы и национальная безопасность Соединенных Штатов Америки, эмиграция из Африки, проблема Европы и проблема Испании. Это темы в программе «Время и мир». Слушайте в 10 часов по московскому времени на «Радио Свобода» сегодня в четверг. Во втором финальном матче розыгрыша Кубка Стэнли сегодня Каролина одержала победу над Эдмонтоном со счетом 5-0 и ведет в серии до 4 побед 2-0. Как вы понимаете, в ближайшее время на «Радио Свобода» речь пойдет о спорте. В Париже подходит к концу открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». В четвертьфинальных поединках мужского одиночного разряда вчера второй сеянный испанец Рафаэль Надаль взял верх над Новаком Джоковичем из Сербии и Черногории. Выиграв первые два сета 6-4, 6-4, третий сет не понадобился, поскольку Джокович отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Таким образом, Надаль выходит в полуфинал. А еще одним полуфиналистом стал хорват Иван Любичич, который довольно легко в трех партиях нанес поражение французу Жюльену Бенето 6-2, 6-2, 6-3. И теперь Надаль с Любичичем встретятся в полуфинале друг с другом. А вторую полуфинальную пару мужского одиночного разряда, напомню, составили швейцарец Роджер Федерер и Давид Налбандян из Аргентины. Сегодня на кортах Ролан-Гаррос пройдут полуфинальные поединки женского одиночного разряда. Светлана Кузнецова, россиянка, будет играть с Николь Вайдишевой из Чехии. А во втором полуфинале сойдутся две бельгийские теннисистки Жюстина Ленарден и Ким Клейстерс. Кроме Кузнецовой, несколько россиянок принимали участие в смешанном и парном женском разрядах, и все потерпели поражение. Так, Мария Кириленко вместе с Леандером Пайесом из Индии уступили Мартине Навратиловой и Бобу Брайанову в двух партиях 3-6, 3-6. Это микст, как вы понимаете. Ну, а в парном женском разряде Вера Звонарева с Натальей Дыши потерпели поражение от Елены Данилиду из Греции и Анны Медины из Испании 1-6, 4-6, также в двух партиях. Анна Чеквитадзе и Елена Веснина уступили китайской паре Ян Зи и Чен в трех сетах 6-4, 2-6, 1-6. Завтра в Германии начинается чемпионат мира по футболу. В его преддверии состоялись последние товарищеские матчи. Австралийцы под руководством будущего главного тренера сборной России голландца Гуса Хиддинка взяли верх над футболистами Лихтенштейна 3-1. С таким же счетом Франция одержала победу над Китаем, а испанцы выиграли у соперников из Хорватии со счетом 2-1. Кстати, во вчерашнем матче Франция-Китай нападающий французской команды Джибриль Сиссе получил тяжелейшую травму, перелом правой ноги и не выступит в предстоящем чемпионате мира в Германии. Очередной выпуск новостей спорта на «Радио Свобода» примерно через час. Москве 7:19. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве в 7-й раз открывается сезон литературной премии «Дебют». По традиции, премии будут вручаться авторам до 25 лет в номинациях «Крупная и малая проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Публицистика». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В этом году к традиционным номинациям прибавлены «Литературная критика и эссеистика» и «Литература для детей». Так называемые «плавающие номинации» меняются каждый год, говорит детский писатель, поэт, прозаик и переводчик, член жюри «Дебюта» Роман Сев.
Ничто так не способствует в начале творческого пути, как похвала, и если она заслужена, то у человека растут крылья, столь необходимые для того, чтобы в дальнейшем отправиться в творческий полет.
О номинации «Литература для детей» продолжает Михаил Бутов, руководитель Национальной детской литературной премии «Заветная мечта».
Замах и пафос в данном случае премии «Дебют» он очень отважный. Тут еще есть один вопрос, это вопрос концептуального определения, что является литературой для детей. С прозой предстоит тяжелая работа, потому что я могу совершенно точно сказать, что будет получено. Будет получен вал таких школьных почеркушек, будет получен вал вещей, написанных вслед Гарри Поттеру, хотя там и «Ночной дозор», и все, что хотите. И будет гигантское количество сказок с претензией на философичность. Ну вот, мне хочется пожелать жюри, чтобы было что-то в руках такое, чтобы интересно и осмысленная была работа.
О номинации «Литературная критика и эссеистика» рассказывает писатель, публицист и член жюри Алла Латынина.
Все большие и малые и средние премии, они критиков обходят. А между тем все литераторы жалуются на отсутствие критики и на то, что она как бы неадекватно реагирует на литературу, и что она превратилась в такую журналистику, которая откликается, вот что-то произошло, там, сказать, несколько строчек очень быстро и, как правило, не прочтя текст до конца.
Изменился в этом году и состав жюри. Почему Эдвард Родзинский ушел с поста председателя Совета премии, объясняет Дмитрий Липскеров.
Эдварда Станиславовича Родзинского мы вынуждены были, пользуясь футбольным языком, сдать в аренду команду «Большой книги». Но Эдвард Станиславович клялся и говорил, что на следующий год он обязательно к нам вернется.
Председатель жюри Владимир Маканин о молодых писателях.
Мне кажется, это важно вначале расслышать первый звук, как бы слово, потому что потом будет образ писателя, его положение, его роль, его принадлежность.
Объявление лауреатов премии «Дебют» по традиции состоится в декабре. Произведения победителей ждут публикации, а размер гонорара лауреатам составит $3000. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
В нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет» речь сегодня пойдет о гуманитарной науке в ее приложении к политике и общественной жизни. В российских средствах массовой информации нечасто появляются интервью с, так сказать, мировыми звездами современной гуманитарной мысли, историками, философами, социологами. Об одной такой сетевой публикации мой коллега Кирилл Кобрин.
В сетевом русском журнале интересное интервью с одним из влиятельных европейских политических философов и историков мысли Франклином Анкерсмитом. Анкерсмит – профессор Нидерландского института интеллектуальной истории, автор множества книг и статей о том, как политики, историки и философы представляют, говоря по-научному, репрезентируют себя и свои взгляды. Вот как он в интервью русскому журналу вкратце объясняет свой подход.
Мне интересно было разобраться в том, как философы репрезентируют прошлое. В ходе моих исследований обнаружилось, что существуют две традиции философии истории. Первая – это последовательное соотнесение репрезентации и реальности. Те, кто представляет это направление, так называемые реалисты, с точки зрения которых история есть наука, и вся историческая логика должна строиться по модели, по образцу точных наук. Вторая тенденция заключается в идее автономии исторической репрезентации от реальности. Я считаю, что наиболее продуктивной является золотая середина между идеалистами и реалистами. Последователей в разработке моей теории я не знаю. Это связано, пожалуй, прежде всего с тем, что философы истории всегда имеют некоторую тенденцию к экстремизму. И им трудно как-то ужиться со мной и с моим стремлением к какой-то средней позиции.
Золотая середина Франклина Анкерсмита вызывает неоднозначную реакцию среди его коллег. О том, какое место он занимает в западном научном гуманитарном сообществе, заместитель главного редактора русского журнала Елена Пинская, которая и взяла интервью у Анкерсмита.
Мне было интересно это услышать от самого профессора Анкерсмита, потому что есть точка зрения, что он как бы встраивается в некий ряд политических философов, но сам он прокомментировал свое место следующим образом. Он считает себя одиночкой, придерживающимся золотой середины в политической философии, тогда как весь окружающий его философский политический контекст он считает обладающий такой тенденцией к экстремизму. И одним из самых главных оппонентов, достаточно агрессивных, назвал профессора Маккалона.
Особое внимание Франклин Анкерсмит уделяет истории. Тема эта особенно актуальна и для России, где книжные прилавки наводнены псевдоисторическими опусами, а уровень исторических знаний настолько упал, что государственные люди могут позволить себе любые безответственные фантастические высказывания на исторические темы. Достаточно вспомнить замгенерального прокурора Колесникова, который недавно поведал, что, цитирую, «Коран был написан на языке скифов, а когда мусульмане молились, то они смотрели на Алтай». Конец цитаты. Франклин Анкерсмит о необходимости знать историю.
Вот близкий и практический пример этого тезиса. У нас в Нидерландах большие политические проблемы. У них долгая история. И без понимания исторических корней при отсутствии горизонта невозможно понять сами проблемы и уж тем более справиться с ними. А современные политики абсолютно зациклены на сегодняшнем дне. Они не учитывают временной перспективы и глубины вопросов. Они не видят их исторического измерения. Я, например, работал с отчетами различных ведомств, посвященных проблемам приватизированных, денационализированных институций. И всюду в этих документах имеется в виду только сегодняшний день, только нынешняя ситуация, максимум год-два назад. И поэтому все, что там предлагается в качестве решений, это абсолютно беспомощные вещи, которые не могут не только решить проблему, но даже показать подступы к ее правильному обсуждению.
Елена Пинская о том, почему для Франклина Анкерсмита важна история.
Я думаю, что для Анкерсмита это очень живой и работающий инструмент для построения своей концепции репрезентативной демократии, ключевой концепции, а также для понимания современных политических процессов в Европе и в мире происходящих. Кажется, что главное измерение для профессора Анкерсмита – это понимание корней исторических, корней тех или иных актуальных проблем и горизонт, перспектива, которую открывает вот этот исторический инструмент.
Елена Пинская, заместитель главного редактора сетевого русского журнала. Русский политический интернет, Кирилл Кобрин.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю – ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Стоит, наверное, напомнить вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к слушателям «Радио Свобода». Верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты? Пользы от борьбы в таком виде нет, нужно принять закон о проверке проверяющих. Этот закон Дума отменила и не проголосовала за него. Это мнение Александра из Подмосковья. Результат один. На место наказанных за подлинные или фальсифицированные дела придут новые, пока еще голодные, и как в песне «Все повторится сначала» подпись «Майоровы, Москва». Продолжаем принимать ваши мнения и суждения по телефонам посредством пейджинговой связи номера 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, 358-8700. Что же касается других тем очередного отрезка утренней программы «Время свободы», то вы услышите материал о стартующем в Германии чемпионате мира по футболу на тему «Бесчинствующие фанаты и террористы, опасности этих соревнований. Это, безусловно, будет главное событие предстоящего месяца. 9 числа турнир начинается, напомню, 9 он завершается, и на протяжении всего этого времени слушайте в эфире «Радио Свобода» репортажи моих коллег из Германии Олега и Валерия Винокуровых. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». В ней участвует декан факультета журналистики МГУ профессор ЕСН Засурский. Тема «Итоги международного газетного конгресса в Москве». Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводит митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили только 57% предприятий, которые отвечают требованиям Минсельхоз России. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. Четыре активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. В среду же власти Украины объявили персона нон грата лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы России Владимира Жириновского. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». ПАСЭ опубликовала доклад о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре США. Несколько европейских стран подвергли доклад острой критике. Парламент Латвии решил передать гласности имена бывших сотрудников КГБ в стране. Около 4000 имен бывших агентов КГБ будут опубликованы 1 ноября в латвийской правительственной газете. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Информация синоптиков. На Южном Урале и юге Сибири, включая центральные районы Красноярского края, по-прежнему жарко, снижено содержание кислорода в воздухе. Такую погоду плохо переносят люди, страдающие кислородной недостаточностью. Это прежде всего астматики и страдающие ишемической болезнью сердца, а также люди с диабетом и ожирением. А грозовая деятельность с порывистым ветром в южных и центральных районах Красноярского края, в восточных районах Забайкалья и Преамурья негативно скажется еще и на самочувствии людей с психоэмоциональными нарушениями. Возвращаемся к разговору о борьбе с коррупцией в России, о новой волне этой борьбы. После ареста мэра Волгограда Евгения Ищенко его сторонники и противники вновь собрались на около городской администрации, несмотря на запрет губернатора Волгоградской области проводить митинги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
В среду в Волгограде вновь прошли два митинга. Один в поддержку, другой против мэра Евгения Ищенко. По словам его сторонников, они пришли сюда по зову сердца, а митинги узнали из газет, радио и листовок. Главное требование – освободить главу города.
Дело сфабриковано, его заказали, его подставили. И даже если, как говорят, что он воровал, один он это сделать не мог. Почему его одного посадили? Просто он не угодил, а его убрали. Нашли козла отпущения.
Он просто мешает кому-то, конечно, кто хочет воровать, а он не дает.
Он не вписался в структуру этой власти. Поэтому они его убирают. И убирают очень
мы
страшным путем.
Как только да. мы начинаем мы говорить, верим. К нам подбегают коммунисты. Провоцируешь, между прочим, на драку.
Мы собираем подписи в поддержку Ищенко. Они выхватывают листы, все это рвут.
И плюют в лицо.
Да. Они привыкли нахрапом, с дракой, с насилием.
Противники Ищенко собрались под знаменами КПРФ. Их требования, как и прежде, отставка всего аппарата администрации города и городской думы. Добавились, правда, выступления против сторонников мэра, стоящих рядом.
Почему они пришли в аппарат поддерживать?
поддерживать. Мне стыдно за них. Если бы не вор был, его бы милиция не забрала. И его пришли пора выручать. Это мне стыдно, это не народ.
Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Чтобы он сидел столько, сколько простой рабочий.
Пусть сидит.
И с конфискацией имущества. Пусть те, которые у него брали деньги, тоже сидели рядом с ним. Они брали деньги с бюджета, от нас, от города. Воры должны сидеть в тюрьме. И мне стыдно за вас, за русских.
В обоих митингах участвовали около 350 человек. Чтобы избежать столкновений, сотрудникам милиции приходилось вставать между особо активными участниками. По словам представителей обеих сторон, они намерены продолжать митинги до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Однако депутаты горсовета в отставку не собираются, а Евгений Ищенко на днях уже назначил исполняющего обязанности мэра. Им стал его зам Роланд Хирианов. Раньше он возглавлял правовое управление администрации, затем курировал правовые вопросы уже в качестве вице-мэра. А с этого года в его ведение частично перешла сфера ЖКХ. Известие о назначении стало для него неожиданностью. Напомню, мэр Волгограда обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По данным следствия, он лоббировал интересы фирмы «Тамерлан», которая представляет сеть магазинов «Пятерочка» в Волгограде, а также незаконно выделял в городе землю под строительство этих магазинов. Сейчас он находится под арестом. Адвокаты волгоградского мэра, недовольные назначенной ему мерой пресечения, уже подали кассационную жалобу в районный суд. Когда она будет рассмотрена областным судом, пока неизвестно. Оксана Загребнева для Радио Свободы, Волгоград.
Я вижу пару сообщений от наших слушателей из Санкт-Петербурга с ответами на вопрос, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты. По словам Медведева, национальные проекты застопорились, напоролись на улей коррумпированных чиновников, выбор не богат, либо их убрать, либо попрощаться с проектами, посмотрим, что будет. Подпись Александр. Для этого те, кто борется с коррупцией, должны быть умнее самих коррупционеров. Только в этом случае борьба будет успешной. Верю или не верю, особого значения это не имеет, но бороться с коррупцией надо. Так считает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. А вот как отвечают на этот же вопрос другие жители, а также гости Санкт-Петербурга.
Не верю, потому что коррупция, она незыблемая сейчас необходимость России. Куда ни сонешься, везде плати деньги. Я думаю, что это обозначили для того, чтобы народ успокоился, а фактически ничего не делается.
Возможно будет, возможно нет, потому что вопрос власти, коррупции, это такая очень скользкая, мне кажется, тема. Это зависит от людей, если они поддерживают коррупционеров, эту систему, то это не изжить. Это надо не только сажать, не только ловить, но и чтобы у людей в сознании что-то поменялось.
Думаю, вряд ли. Нужны какие-то другие методы, потому что люди немножко попугаются, подсидятся по углам и возьмутся за старое.
Борьба с коррупцией – это дело вечное. Точно так же, как избитая фраза «мафия бессмертна», но так же это. Одно уходит, порождается что-то другое. Это не только в России, это везде. Это в Америке, в Англии, где угодно. Есть такие же проблемы, может быть, даже еще большие проблемы, чем у нас. Коррупция, ну, это неотъемлемая.
Неоднократно всякие кампании проводились, в том числе и такая. Кого-то посадят там, конечно. Я так думаю, что пошумят и затихнут. Это въелось в наше общество, можно сказать, даже испокон века.
Вся эта кампания организована к президентским выборам. Неугодные люди на регионах, на местах убираются для того, чтобы очистить поле деятельности для тех, кто может продавливать интересы действующих властных структур. Коррупция – это метод работы существующих властных структур. Если появляется какая-то действительно действующая оппозиционная сила, ее стараются уничтожить в самом зародыше. Любой, кто скажет слово «против», может быть подвергнут со стороны государства репрессиям и прочее.
Наверное, надо. Я, честно говоря, не могу ничего особенного сказать. У меня много другого еще интересного есть. Слежу.
Я думаю, нет. Потому что у нас слишком сильно коррумпирована власть.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российской столице 7 часов 38 минут. Переходим к разговору о высоких технологиях.
Главная тема выпуска. По сообщению организации «Репортеры без границ», доступ к поисковому порталу google.com заблокирован для пользователей китайского интернета. Многочисленные попытки доступа, предпринятые в Пекине, оказались безуспешными. В то же время доступ к ресурсу google.cn на китайском языке остается нормальным. Этот ресурс по соглашению между Google и Китаем подвергается цензуре. Правила цензуры определяют китайские власти. О действиях, предпринимаемых китайской цензурой, рассказывает Владимир Губайловский.
Китай предпринимает серьезные усилия для нейтрализации программ, которые позволяют обходить цензурные запреты. Создатель одной из таких программ, китайский программист Билл Шья, сказал, что он наблюдает огромные трудности в работе своего пакета. Программист убежден, что Китай проводит последовательную политику блокирования международного контента и делает это успешно.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман объявил, что первые лицензии на предоставление услуг сотовой связи третьего поколения будут выданы до конца 2006 года. Для отбора компаний летом этого года будет объявлен конкурс. Министерство намерено выдать лицензии трем операторам. Скорость передачи входящего трафика в сотовых сетях третьего поколения составит 384 килобита в секунду. В Португалии будет построен самый мощный в мире энергоблок, работающий на солнечной энергии. Мощность установки составит 11 мегаватт. Она будет развернута на 60 гектарах на южном склоне холма в 200 километрах к югу от Лиссабона. Установка начнет работать в январе 2007 года. Стоимость строительства составит около 80 миллионов долларов. Энергии, которую будет вырабатывать установка, достаточно для обеспечения 8 тысяч домов. Сервис Google Maps способствует развитию нового вида рекламы. Картографический сервис предлагает пользователю вместе с географической картой увидеть объект на спутниковой фотографии. Если рекламодатель нарисует свой логотип на крыше здания, он может рассчитывать на то, что миллионы пользователей интернета увидят его рекламу на космической фотографии.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский. В Москве 7 часов 41 минута. Я вновь приветствую в нашей студии Валерию Шибаеву, которая выделила из сегодняшних публикаций российских газет животрепещущую тему для молодой аудитории «Радио Свободы» и не только. Вам слово.
Спасибо, Дмитрий. Речь идет об отмене отсрочек от армии. В прошлом выпуске я проанонсировала публикацию на первой полосе газеты «Известия», посвященную этой актуальной теме. И этой же теме сегодня посвящен один из редакционных комментариев газеты «Ведомости». Заглавлен он «Отцы-солдаты». Российские генералы одержали громкую победу. Успех достигнут не на поле боя. Военное ведомство и его лоббисты в парламенте добились отмены отсрочек от призыва в армию, на чем и настаивал министр Сергей Иванов. В 2007-2008 годах армию пополнят выпускники вузов, молодые отцы, сельские учителя и врачи, дети инвалидов и родственники офицеров и контрактников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Соответствующие поправки в закон о воинской обязанности и военной службе Госдума приняла вчера во втором чтении. Депутаты единороссы и члены ЛДПР, а также Саратовская областная дума настаивали на сохранении отсрочек для молодых отцов, имеющих детей младше 3 лет, и призывников, чьи жены находятся на значительном сроке беременности. Компромиссом была отсрочка для тех, чьим детям не исполнилось 3 года. Эти исключения мотивировались необходимостью выполнить пункт президентского послания о повышении рождаемости. Да вот беда, главнокомандующий не оформил этот пункт приказом. Военные отступили только по 2 параграфам. Дома останутся отцы детей-инвалидов младше 3 лет, и те, кто уже имеет одного ребенка и через 2-2,5 месяца ждет появления 2-го и неминуемой демобилизации. Отсутствие в семье будущих отцов будет компенсировано будущим матерям в размере 4000 рублей в месяц во время беременности и 6000 рублей в месяц после рождения ребенка. Единороссы Екатерина Лахова, Тамара Фральцова и Татьяна Яковлева считали, что для выполнения национальных проектов по развитию здравоохранения, образования и сельского хозяйства стоит сохранить отсрочки для сельских врачей и учителей. Их по разным оценкам всего от 800 до 1200. Генералы и тут нашли ответ. Решение кадровых проблем систем здравоохранения и образования должно осуществляться экономическими методами, гласит пояснительная записка Думского комитета по обороне. Призыв не пощадит и родственников погибших военнослужащих. Нынешняя редакция закона освобождает от призыва сыновей и братьев всех отдавших жизнь при исполнении воинского долга. Поправки сохраняют эту льготу только для тех, чьи родные погибли на срочной службе. Военнослужащие, добровольно заключившие контракт о прохождении военной службы, подтверждают свою готовность заниматься деятельностью, связанной с риском для жизни, поясняет Комитет по обороне. Отсрочек лишатся также молодые люди, самостоятельно воспитывающие малолетних братьев и сестер и не успевшие оформить опекунство. Отмена отсрочек не гарантирует пополнение армейских рядов качественными рекрутами, пока не изменится отношение общества к армии, отмечает газета «Ведомости». По данным мартовского опроса Левада-центра, только 34% родственников призывников готовы отпустить их в армию, а 53% намерены отмазывать любыми доступными способами. Взятки врачам и сотрудникам военкоматов по данным фонда ИНДЭМ с 2001 по 2005 год и так выросли с 12 700 000 до 353 миллионов 600 тысяч. Подрастут и еще.
Спасибо, Валерия. Мы прощаемся с Валерией Шабаевой примерно на полчаса.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском здании областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. 4 активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Далее на наших волнах экономический обзор.
Правительство России одобрило в целом прогноз социально-экономического развития страны на период до 2009 года. Он рассчитан, исходя из средней цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель в 2007 году, $53 в 2008 и $48 в 2009. По прогнозу, темпы инфляции в России снизятся до 4-5% в 2009 году, а ежегодный прирост ВВП России составит в среднем 5,7%. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, 12 июня начнет строительство автосборочного завода под Санкт-Петербургом. В этот же день компания назовет конкретные модели автомобилей, которые будут здесь собираться, а также общий объем инвестиций в проект. Правительство России одобрило программу постепенной либерализации рынка электроэнергии. Она предусматривает, в частности, уменьшение сектора регулируемых цен, составляющего ныне почти 90% этого рынка, на 5-15% ежегодно. Кроме того, для привлечения в отрасль частных инвестиций намечается первичное размещение акций генерирующих компаний, хотя сроки их продажи пока не определены. Французская Peugeot Citroën, вторая по объемам продаж автомобильная компания Европы после немецкой Volkswagen, подтвердила сообщение о возможности организации в России своего сборочного производства. По сообщению компании, рассматриваются различные его варианты, в том числе в партнерстве с российскими автомобильными компаниями. Вместе с тем, Peugeot Citroën пока не определила ни объем планируемых инвестиций, ни других деталей проекта. Американская Citigroup, вторая по объему активов банковской корпорации мира, намерена значительно расширить свое представительство в России. Так, до 2006 года компания планирует открыть здесь до 40 своих новых отделений, в том числе удвоить их количество в Москве и Санкт-Петербурге. Экспансия банка в России станет частью общего плана расширения его бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции, представленного Citigroup в Лондоне. Оценивая потенциал российского рынка банковских услуг, Представитель Citigroup заявил, в частности, что 87% российских потребителей никогда еще не пользовались банковскими кредитами.
Дополню экономический обзор Сергея Сининского сообщением от Центробанка, который установил курс российской валюты на сегодня 26 рублей 86 копеек за доллар. За евро дают 34 рубля 37 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.28. Московское время 7:49. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 8 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
В декабре 80-го года польский поэт Чесław Miłosz был удостоен Нобелевской премии по литературе. В 50-м году Miłosz покинул Польшу и 30 лет прожил в эмиграции. 8 июня 81-го года «Радио «Свобода» посвятило ему передачу. Об отношении Miłosza к России по его книге очерков «Родимая Европа» рассказывает Наталья Горбаневская.
Книга Miłosza «Родимая Европа» впервые вышла в библиотеке журнала «Культура» в 1959 году. Тесное сплетение автобиографического и общеисторического остается осью всех очерков книги Miłosza «Родимая Европа». Отношение Miłosza к России, ей в книге «Родимая Европа» посвящен отдельный очерк, отношение сложное. Пожалуй, в своем недавнем интервью «Континенту» он в сжатой форме повторил его, сказав, что он типичный поляк, не любит Россию, но любит русских. Полякам действительно труднее, чем кому-либо, а то и прямо невозможно любить Россию. Более того, им простительнее, чем кому-либо, непростительное смешение России и Советского Союза. Для них в 1939 году повторилась история разделов XVIII века. И какой при этом был в России строй, полякам было не так важно. На них это отразилось лишь масштабами преследований и уничтожения, масштабами, свойственными не одному коммунизму, но и вообще XX веку. Что же до любви типичного поляка к русским, в книге «Родимая Европа» Miłosz скорее говорит о нелюбви поляков к русским. Знаменитое польское презрение к русским Miłosz рассматривает как защитный рефлекс, боязнь быть втянутыми в нечто и зачаровывающее. Miłosz, в частности, говорит о том, как зачаровывает поляков русский язык, русская литература, как сам он открыл для себя Пушкина и одновременно защищался от затягивающей мелодики русской поэзии. Miłosz считает, что XX век, панически напуганный бреднями расистов и националистов, потерял язык, способный исследовать формирование явлений с сохранением всех ниточек. Испуг этот исчезнет, по мнению Miłosza, не скоро. И тогда, говорит он, поскольку судьба России решалась над Днепром в соперничестве с соседями, эмоциональные столкновения, о которых я здесь говорил, ныне живые только для их участников, станут, вероятно, увлекательной темой.
О книге очерков «Родимая Европа» Нобелевского лауреата Чеслава Miłosza рассказывала Наталья Горбаневская. Радио «Свобода». 8 июня 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Наш очередной репортаж об этом событии посвящен проблеме обеспечения безопасности во время первенства. Правоохранительные органы Германии опасаются наплыва футбольных хулиганов. Очень серьезно воспринимается и угроза терактов, особенно во время матчей тех команд, которые принимают участие в международной коалиции в Ираке. В качестве упреждающей меры силами немецкой криминальной полиции создана Федеральная информационная служба первенства. Еще ее называют центром по предупреждению катастроф или главным сервером безопасности во время чемпионата мира. Из Нойса сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В здании учебного центра полиции с конца мая занятия больше не проводятся. Во время чемпионата мира по футболу здесь будет федеральный центр по предупреждению катастроф. В здание въезжают новые сотрудники со всей Германии, а также из других стран. Распаковываются и устанавливаются новые компьютеры, принтеры, факсы и другая оргтехника. Говорит пресс-секретарь центра Франк Шойлен. Так называемый центр по предупреждению катастроф создан на основе Центральной информационной службы спортивных мероприятий, которая действует при Федеральной криминальной полиции еще с 1992 года. Целью этой службы является обмен информацией между полицейскими разных городов Германии. Имеется банк данных, куда занесены лица, ранее совершавшие преступления. До недавнего времени здесь работало 16 сотрудников. Во время чемпионата мира их будет 150, причем работать они будут круглосуточно, в несколько смен. Кроме того, мы пригласили полицейских из-за рубежа, которые в случае необходимости свяжутся с правоохранительными органами своих стран, запросят необходимую информацию. Ежедневно здесь будут обрабатываться от 800 до 1000 сообщений из Германии и из-за рубежа. К примеру, сколько билетов на матчи чемпионата продано в той или иной стране, сколько людей хотят въехать в Германию и так далее. Говорят, что Центр по предупреждению катастроф уже работал в прошлом году на Кубке Конфедерации. На Кубке Конфедерации 2005 года, или как еще его называли, мини-чемпионате мира, у нас была возможность как бы потренироваться. Было задействовано это же служебное здание, была задействована эта же техника, персонал уже прошел практику. И сегодня Центр – это хорошо сыгранная команда. А те недочеты, которые мы выявили во время Кубка Конфедерации, устранимы. Судя по всему, у Центра по предупреждению катастроф будет немало работы во время чемпионата мира по футболу. Так, по оценкам Федерального криминального ведомства, во время не менее чем 21 матча первенства существует угроза террористических актов со стороны исламистов. Это касается первой игры чемпионата в Мюнхене и финальной в Берлине, имеющих символическое значение. Повышенная опасность терактов существует во время матчей сборной США, а также Англии, Испании, Польши и Австралии, стран, принимавших участие в Иракской войне. Не прибавило спокойствия правоохранительным органам Германии и недавняя выходка 16-летнего маньяка в Берлине. Тот на открытии центрального железнодорожного вокзала города нанес ножевые ранения более чем 30 присутствовавшим. В связи с этим в Германии вновь вспыхнула дискуссия о безопасности во время чемпионата мира по футболу. Так, вице-председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Вольфганг Босбах высказался за пересмотр и ужесточение мер безопасности федеральными властями Германии. А представитель социал-демократической партии ФРГ Себастьян Эдати потребовал ограничить продажу алкоголя на стадионах во время игр первенства и не отпускать спиртные напитки тем болельщикам, которые уже в нетрезвом состоянии прибыли на матч. В свою очередь, лидер отраслевого профсоюза полицейских Конрад Фрайберг высказывается за то, чтобы в местах большого скопления людей при трансляции матча чемпионата под открытым небом болельщики могли быть обысканы на предмет наличия у них оружия. Однако министр внутренних дел страны Вольфганг Шойбле не видит связи между трагическим случаем в Берлине и чемпионатом мира. По его словам, при больших скоплениях людей всегда имеется риск, который никогда нельзя исключить. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Нойс.
О ходе предстоящего турнира с места событий на волнах «Радио Свобода» вас будут информировать мои коллеги Валерий и Олег Винокуровы. Но вернемся к разговору на главную тему сегодняшнего утреннего эфира. Есть несколько сообщений от наших слушателей с ответами на вопрос, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты. Фашизм и борьба с коррупцией несовместимы, надо уменьшать власть чиновника, а ее увеличивают. И в Путине, вожде, а на него многие смотрят больше чиновника, чем человека со здравым смыслом, подпись Дима. Любая чиновничья должность – это кормушка, так было, есть и будет. Чтобы искоренить коррупцию, нужно искоренить чиновничество, что невозможно, так считает наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Коррупция в России живет все веселей. Она давно уже стала любовницей власти, а власть от сладкой жизни откажется едва ли. Для нашего народа это вечная печаль. Мнение Романа Москвича. Капитализм без коррупции невозможен, потому что при капитализме всегда будут деньги, неравенство и заинтересованность людей в получении каких-то преимуществ перед другими без труда. С коррупцией может покончить только социализм, так полагает слушатель «Радио Свобода» Николай Борода. У нас есть еще час приблизительно для сообщения на эту тему, на главную тему утреннего эфира. Я повторю вопрос, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты?
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.